Мы все время ищем причины возникающих проблем вне себя. И мне кажется, это самая главная проблема, которая стоит в нас самих. Мы обращаем внимание на политическую ситуацию, обращаем внимание на текущие события в светской жизни, особенное внимание обращаем на происходящие события в церковной жизни. С особым вниманием смотрим, читаем, слышим, интересуемся персоналиями, особенно высшими персонами в церковной сфере, и делаем немало умозаключений. Вот пришлось как-то не так уже давно разговаривать с одним человеком, который очень критически настроен по отношению к тому, что, как происходит наша церковная жизнь, что в ней происходит. И, в общем, говорил так, что это просто куда же мы идем. Кажется, верно. Но я ответил, знаете что? А кто нам мешает совершать богослужение по-православному? Никто. Пока нас никто не заставляет поминать римского папу за богослужение. Служить с католиками там или протестантами. Никто. Нам никто не мешает проповедовать именно так, как учит православие. Никто. Нам никто не мешает молиться так, как мы считаем правильным и хорошим. Никто. Так что же мы тогда пеняем, что вот то-то и то-то и то-то происходит? В чем причина? Может быть, не то, что происходит, является причиной, а то негативное, что происходит, является следствием, не причиной, а следствием того, что, наверное, происходит в нас самих. И вот одна из главнейших, может быть, проблем, с которой уже, так сказать, ну, всегда сталкивались, может быть, и сейчас она является наиболее такой серьезной, может быть, и самой главной. Эта проблема, даже вот если сказать, то и кажется, что тут особенного, или что необычного, или почему это так. Но я считаю просто своим долгом сказать, что это самая главная, наверное, проблема. Мы разучились? Нет, не разучились. Разучиться – это другое дело. Нет, мы не научились, совершенно не научились тому, что кажется так естественно, так обычно, к чему мы слышим постоянные призывы, кажется, поощрение, подталкивание. Мы совершенно не умеем молиться. Вот главная причина. Это главные, главнейшие причины. Потому что если мы обратимся к святоотеческому наследию, то они все единогласно утверждают, что самым главным элементом, если хотите, или связующим началом, если хотите, стимулом духовной жизни, характером ее существования и возрождения является только молитва. Нет молитвы – ничего нет. Можно совершать богослужение, можно присутствовать на всех богослужениях, можно читать какие-то молитвословия, можно совершать какие угодно обряды церковные. И при этом, они странную вещь говорят, и при этом, оказывается, можно совсем практически не молиться. Само Господи помилуй, и то может чисто формально читать или петь, произносить и как угодно. Главнейшая причина. Но это причина у верующих, естественно, людей. Я не говорю о происходящем вне церковном мире, в верующем мире. Отсюда утверждают они, поскольку мы совсем не умеем действительно молиться, не умеем, отсюда происходит очень много, многое происходит, такого печального, что мы даже подчас не можем даже себе представить, как это может произойти просто так. Именно отсюда. Есть такая формула замечательная, которая, наверное, всем известна, ее приходится повторять, что дух, то есть состояние нашего духа, то есть наше духовное состояние, оно определяет весь характер всей нашей деятельности во всех направлениях. Касается ли она церковной жизни, даже религиозной внутренней жизни, касается ли светской деятельности, чего бы то ни было. Именно духовное состояние человека определяет наш весь настрой, если хотите, все, весь наш, как теперь это уже давно, правда, принято это произносить модное слово, менталитет, так, все это определяет, наше духовное состояние, что оно есть, что, как оно формируется. И каким образом это происходит, это воздействие действительно нашего состояния на нашу деятельность. Так вот, я не говорю уже о таких вещах, что, конечно, человеку нужно веровать. Веровать в Бога, веровать во Христа, верить в таинство. Но я просто не говорю об этом. Это уже разговор с другими людьми, с людьми, которые, может быть, далеки от церкви, и с ними нужно говорить вообще о том, есть ли Бог или нет Его. Нет, речь идет о верующих людях. Вот здесь оказывается самой главной проблемой. Проблемой, которая что, кстати, порождает? Очень важная. Кажется, всю жизнь мы молимся и ничего не получаем. Совершаем бесчисленные молебны и ничего не находим. То есть, ну почти, я не хочу сказать, что совсем, но почти. Почти не получаем ничего. Десятки лет. Многие десятки лет, кажется, находимся в церкви, и ничего. Как в фильме, помните? Каким я был, таким остался. Вот это же печальное явление. И в чем дело? Опять повторяю я, в чем это дело? В том, как они утверждают, только в том, что мы не умеем молиться. Христиане не умеют молиться. Представьте себе, вот главнейшая проблема – проблема, которая стоит в самом корне, в самом центре христианской жизни. Мы часто говорим о вере, ну, мы же верим. Причем, правда, подчас верим не только в то, что надо, но и в то, что вызывает очень большие сомнения. Да, верно, это надо. Но сама вера-то, оказывается, ее истинность, ее правильность, ее горячность опять обусловлена все тем же самым моментом. Одним словом, что же такое тогда эта молитва, что вдруг мы не умеем молиться? Даже странно. Ну, действительно, просто странно. Мы все время это читаем, слышим всегда, что нужно молиться, помолимся. Вот даже сейчас мы помолимся, правда же? Да. Пропели. Вот интересно было бы, если был бы прибор какой-нибудь, и он мог зафиксировать, а молились ли мы, когда пели эту молитву? И кто молился? И как молился? Это было бы очень интересно. Пока еще такого прибора нет. Прибора видим, на котором можно было бы это прям прочитать, увидеть. Но кое-кто, невидимый, все видит. Молились мы или не молились? Или мы произносили привычные слова? Но ведь молитва – это что ж такое? Вы знаете, очень хорошая, мне кажется, мысль, очень правильная мысль, когда говорят, что молитва – это и есть то, что связывает нашу человеческую душу, или лучше сказать даже, наш человеческий дух с Духом Божьим. Это удивительный, кстати, механизм. Это правда, очень интересно. И по этому поводу было бы просто провести, может быть, какие-то очень такие важные исследования нужно было, каким это образом, когда вот человек вдруг молится, и он соединяется вдруг в молитве с Духом Божьим. Как это происходит? Сам механизм очень интересный. Причем молитва-то, может быть, оказывается разная, разной степени интенсивности. Как-то о молитве некоторых, например, Варсонофий Великий говорил, что он знает трех человек, молитвы которых восходит как огненный столб от земли к престолу Божьему, к как огненный столб, которому ничто не мешает. Ничто. Именно как мощный столб. И, кстати, что он при этом сказал, очень любопытное. Сказал, благодаря этим трем, и он даже назвал место пребывания их, именно благодаря их, этой, их молитве, этим столпам молитвы, он сказал, благодаря им сейчас мы видим мир в нашей империи, в нашем государстве, даже чем обусловил. Посмотрите, какая связь вдруг неожиданная. Оказывается, сила молитвы этих даже трех человек обуславливает состояние, даже внешнее состояние империи, то есть государства, то есть народа. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрите, вдруг, также в VI веке, вдруг совершается государственный переворот, захватывает власть негодяй из негодяев, который казнит и императора, и сыновей, и вообще совершает такие ужасы и безобразия, что просто содрогались люди, что происходит. Один святой молился, за что же, Господи, наш православный народ, наша православная империя, в которой столько, столько храмов, столько монастырей, слышите, за что же страдает, как этот негодяй? Ему был ответ. Был ответ. Искал худшего, но не нашел. Даже худшего. Он восторгался своей нашей православной империи. Искал, но и ответ. Искал худшего, но не нашел. Я думаю, что с такой же молитвой обращались и те святые люди, которые были, например, во время революции 17-го года. Еще были, наверное, подобные тому подвижнику люди, и когда начались эти ужасные события 17-го года, не сомневаюсь, что также кто-то из этих святых людей молился, «Господи, за что же нашу Российскую империю православную, где столько монастырей, столько святынь?» Слышите? Столько духовенства, столько монашества, столько духовных школ, столько, за что, Господи? Я предполагаю это, но с большой долей вероятности. И думаю, что Бог, наверное, также и им, или тому, кто молился так же, то же самое, наверное, произнес те же самые слова. Я почему делаю такой вывод? Вовсе не потому, что хочу сказать, я знаю, что как было там что-то такое плохое. Нет, по факту, если это случилось, следовательно, искал худшего, но не нашел. Видите, как... И здесь мы видим, что осуществление именно вот этого духовного закона, закона именно, законы, которые показывают взаимосвязь духовного состояния человека, семьи, народа, связь между его духовным состоянием и даже внешним. Хотя предупреждают сразу, и об этом предупреждают, и говорят, здесь никакой жесткой связи не существует. Совсем не существует. Связь совершенно другого порядка. Не означает разруха, какие-то всякие страдания, войны и прочие вещи. Это не означает, что этот, например, народ самый грешный. Или же самый большой отступник там, от Бога и так далее. Не означает совсем. Там связь совсем другая. И можно даже представить себе, какая это связь. Речь идет не о том, в какой степени грешны люди или этот народ, а речь идет о другом. В какой степени еще способен этот народ покаяться, когда увидит, к чему, к чему привело это его духовное плачевное состояние. Есть народ, который еще может покаяться. Тогда происходят эти события. Еще есть возможность опомниться, есть возможность принести действительно искреннее покаяние и осознать, достойное по делам своим мы принимаем. А есть, когда уже и не опомнится, не осознает, не покается. Все время наша жизнь, как отдельного человека, так и народа в целом, колеблется между правым разбойником и левым распятыми вокруг креста Христова. Правым и левым. Правый произнес замечательные слова, достойные по делам нашим. Получил ответ: сегодня же будешь со мной в раю. Левый рвался, в какой степени это было возможно, по крайней мере, проклинал всех на свете, к самому Христу говорил, если спаси себя и нас, и так далее. Усугублял этим свои страдания, усугублял, в то время как правый, осознав это, напротив, нет сомнений, что он получил очень большое внутреннее облегчение, хотя и продолжал еще физически так же тяжко страдать, как и Христос, как и левый разбойник. Так что взаимосвязь, видите, между внутренним духовным состоянием и внешним непростая, и она обусловлена не степенью греховности, я обращаю на очень важный духовный закон, не степенью греховности человека или народа, а степенью того, может ли человек, сохраняет ли еще человек этот народ возможность опомниться, осознать, что происходящее является не что-нибудь, не случайность, не по вине каких-то, я не знаю, врагов и так далее, а что достойное по делам нашим получаем. Вспомним Ниневию. Еще 3 дня Ниневия будет уничтожена. Помните, что сделали они. Какой пост? Пост в каком смысле пост? Не думайте, как мы иногда можем поститься. Как можем, знаете, можно поститься. Колбасу нельзя, но севрюшку можно. А севрюшка всего в 10 раз подороже колбасы. Ну, правда же, ну, я пощусь, узнаете ли. И под постом разумели неедение, полное неядение. Вот что такое. Помните, как они осознали. Начиная во главе самого царя дальше. И это покаяние принесло какое избавление этим ниневитянам. Вспомнил другой случай из ветхозаветной истории, когда Аврааму явились три странника ангела. Как Авраам спрашивал этого главного, «Господин, если там 50 праведников, не уничтожишь ты Содома и Гоморры?» Говорит: «Нет, не уничтожу». И помните, как это? А 45, а 40, 35 и так далее. Чисто восточный такой разговор. Нашел 10, господин. А если 10, не уничтожишь? Не уничтожу. И отошел ангел. Прекратил разговор. То есть мы видим, здесь еще один очень важный момент, который связан опять-таки с духовным состоянием уже народа. Где-то есть некий уровень духовности, присутствующий в этом народе, обусловленный чем? Наличием все-таки еще тех людей, которые действительно осознают себя, кто они есть, что действительно мы грешные люди, действительно каются, действительно обращаются к Богу и этим самым очищаются. И если есть вот некое число еще, некая часть людей, которые живут именно вот этим духовным состоянием, наступает избавление. Но как все это происходит? Как это возможно? Опять мы обращаемся к тому же самому главному я бы сказал, элементу, или я бы сказал, главному инструменту того, чем сочетается человеческая духовность. Опять мы говорим о молитве. Опять о том же. Вы знаете, читая Игнатия Брянчинова и как-то наткнувшись на его слова, о том, что нужно учиться молитве, просто пришел в недоумение. Что же учиться тут? Я все время слышу самбона. Возлюбленные во Христе братья и сестры, да, помолимся. И хор как грянет, Господи помилуй, штукатурка летит, все ужас, ой-ой-ой-ой, Господи помилуй, действительно, чтобы купол не обрушился. Да, такая молитва, что лучше не придумаешь, трон самого Господа Бога качается. Я шучу, конечно, вы понимаете, оказывается, он указал на что-то в высшей степени серьезное. Надо учиться молитве. Не научившись, все идет не впрок. Все не впрок. Все. Даже, кажется, молимся не впрок. И не впрок. О больных, о здоровых, о делах, о событиях, о своем состоянии. Если неправильно молимся, оказывается, все впустую происходит. И представьте себе, так если вот так всю жизнь, не умея молиться, мы так выстаиваем короткие и длинные службы, их совершаем, поем, читаем, и... А и мы видим. Не знаю, многие ли видят в себе изменения, которые происходят. Так, на какой-то моментик, иногда что-то тронет, какая-то минута во время богослужения, и потом все удаляется и уходит. А я живу по-прежнему, каким я был, таким остался. Так вот, этот великий святитель нашей церкви, Игнатий Брянчанинов, призывает, настаивает, я бы сказал, и постоянно буквально повторяет, как капля долбит камень, обращает внимание, наконец-то, опомнитесь, нужно учиться молиться, учиться надо. И никак. И указывает путь. Во-первых, он указывает, какая молитва может быть названа только молитвой. Только. Молитва, совершаемая без внимания, не есть молитва. И более того, даже он говорит, это такая невнимательная молитва. Называет даже ее оскорблением Бога. Даже употребляет такой, я бы сказал, очень жесткий термин. Оскорблением даже Бога называет. Молитва должна быть внимательной. Конечно, должна быть благоговейной. Благоговейной. И должна, как он говорит, совершаться с чувством покаяния. Ведь каждый же, неужели найдется человек, который скажет мне, не в чем каяться? Ну, это может только уже очень совсем глупенький или, да, совсем уж глупенький, с покаянием. Так вот, это понятно, надо, значит, внимание, покаяние, благоговение. Без этого нет молитвы. Просто он говорит, это не молитва без этого, это оскорбление Бога, это пустословие, это празднословие. Кстати, по этой причине, если когда нет этих элементов, наши молитвы остаются бесплодными. Совершенно бесплодными остаются. Как приучиться, говорит он, к этой молитве можно? И он, обращаясь к святоотеческому наследию Православной Церкви, обращаясь к творению святых отцов, говорит о том, что они оставили нам великий совет, как научиться молитве. Совет этот есть. Но вот мы его слышим, постоянно, может быть, слышим, может, услышим. И, по крайней мере, многие говорят, да, хороший совет, да, разумный совет, верно. И происходит удивительное дело. Я еще не сказал, как. Я скажу сейчас. И удивительное дело, прекрасный совет, хороший совет. И, как правило, наверное, в 99 случаях из 100 мы этот хороший, прекрасный совет, соглашаясь, все благополучно отправляем в кладовую памяти на 10-й уровень подсознания, чтобы не особенно мешал нам жить. Какой же это совет? Он говорит, что как в спорте, кстати, аскео, аскет, если с греческого слова, это есть, можно перевести спортсмен. Это спортсмен, подвижник. Подвижник. Так вот, как в спорте, начинают с чего? Конечно, с малого. Никто же с большого не начинает. Это естественно. Человек, который хочет заняться бегом и сразу 42 километра там побежит, ну все. Да, попытается, вернее. Ну, его на носилках и в морг. Начинают с чего-то, с небольшого. Он говорит о том, что наш ум, которым можем решать задачи, решать тяжелые проблемы жизни, политические, экономические проблемы, решаем с большим вниманием, сосредоточенностью, с большим напряжением сил. Этот наш ум, который подчас является чуть ли не гениальным просто, титанический ум, человек какой-нибудь просто удивительный бизнесмен. И вдруг этот наш удивительный ум, как только вопрос касается молитвы, не может прочитать «Отче наш». 2-3 слова и уже улетел. И улетел в бизнес. Так нет, молитву надо прочитать же. «Отче наш» невозможно. А уж не говоря о том, о многих молитвах, о какой-нибудь длинной молитве, что это просто вообще немыслимо. Ну, надеюсь, что здесь то, что он говорит, это каждый на себе, это, так сказать, прекрасно это знает по себе и переживает это постоянно. И поэтому он говорит, святые отцы оставили нам замечательную молитву, молитву Иисусову. Господи, причем молитва Иисуса, причем в самой краткой формулировке, она же читается как «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Коротко, всего 5 слов, но эти 5 слов, во-первых, надо произнести с полным вниманием. Наверное, мы обращаем внимание, что как, чтобы с вниманием требуется напряжение. Без внимания – так, никакого напряжения. И наш ум очень хитрый. Он как водичка. Течет водичка, натолкнулась на маленькое препятствие и тут же ее обходит. Умный ведь в гору не пойдет, правда же? Умный гору обойдет. И наш ум очень умный. Зачем же напрягаться? Это же надо напряжение. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Нет, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Правда же? Совсем другое. Сколько вам надо? 100? 200? Пожалуйста. Та-та-та-та-та-та-та. А произнеси 5 раз, произнеси с вниманием. Оказывается, вот какой инструмент. Тот, кто действительно хочет, тот, кто хочет стать спортсменом в духовной жизни, аскео, подвязаясь, упражняясь, тренируясь, нужно начинать, причем это сознательно, а не просто так, себе ставить задачи. Вот я 3 раза постараюсь сейчас прожить. Да. Вот 5 раз. Постепенно, но непрерывно упражняясь в этом. Непрерывно не в том смысле, что только занимаюсь, это невозможно. Нет-нет. А постоянно, вот через какие-то промежутки времени, постоянно обращаясь к этому. То есть поставить себе задачи. Знаете, как, например, больнеет человек, ему говорят, вы должны обязательно вот сейчас своей там ножкой или ручкой, что у вас поломано, делать упражнения. Через каждые, допустим, там 15 минут вы должны делать упражнение. И больной делает. Ну как же? Чтобы нога работала, будешь делать. Это же жизнь какая? Временная. А молитва к жизни вечной. Постоянство, оказывается, требуется в этом направлении. Постоянство. Без этого постоянства ни о каком успехе даже и говорить не приходится и не придется. И вот начиная, если кто желает, ну, из православных христиан это очень немногие желают. Я предпочитаю лучше ходить в храм там, поисповедиться, причаститься, послушать службу, но напрягать себя, чтобы с вниманием произносить, ой, это слишком уже. Это я не знаю, это для йога, может быть, для кого-то. Не для йога. Это для святых подвижников. А каких святых? А как они оказались святыми-то, скажите? Как они оказались подвижниками? Они же такими же были. Точно такими. Но они просто решили и начали так действовать. Так же, как человек, не зная ни слова по-английски, но принял. И вот бедный зубрит все эти словеса. И начинает. И постепенность, оказывается, приводит его к совершенному знанию языка. Точно так же с молитвой. Именно эта молитва, краткая молитва Иисусова, является исходным, если хотите, пунктом, с которого только человек может действительно начать свою духовную жизнь и начать что? Правильное формирование своего духа. Здесь есть целый ряд опасностей. Опасность главная состоит в чем? Если ума не хватает, то он начинает: «Я занимаюсь молитвой Иисусовой, разойдитесь от меня, иначе я вас опалю своей благодатью». Ну, слушайте, но действительно нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Это все можно испортить. Ну, можно самой здоровой пищей объесться не знаю как, что потом в больницу попадешь. Но это же не значит, что не нужно питаться. Так и здесь. Иногда некоторые делали такие ужасные выводы. От молитвы Иисусова человек может впасть в прелесть. Может. Но еще больше он впадет в прелесть без молитвы. Тут уже даже и впадать нечего. В ней и сидит, как в болоте. Нет, любую вещь можно испортить. Но требуется, именно если он совершает это с благоговением, покаянием, эту молитву, то он постепенно увидит, как ему начнут открываться те стороны своей души, которые были закрыты. Начинает постепенно идти процесс очищения души. Критерий какой? Как узнать, что идет у меня очищение души или нет? О, интересный вопрос. Как узнать? Ну как? Вот меня иногда спрашивают: расскажите о своем духовном пути. Я говорю: ой, с удовольствием. Ой, с удовольствием. Уж о своем-то духовном пути я готов рассказывать день и ночь. Пока я не крестился, был ух! А вот милостью Божией принял крещение, стал исповедоваться, причащаться, и теперь я только одно, я чувствую, я жду, когда меня живьем канонизируют. Да чего ж я стал хороший, свят? Критерием что же является? Критерий поразительный. Вы слушайте, это удивительный действительно критерий, вопреки вот этим глупостям, которые действительно можно, так сказать, чувствовать или услышать. Критерием является, оказывается, все большее видение того, насколько я не соответствую Евангелию. Раньше я думал, что я никого не убивал, не грабил, не приступал к какие-то законы, еще что-то такое. В общем-то, я ничего, хорош. А тут постепенно, оказывается, мне открывается, что убивал, грабили. Об этом что ты говоришь? А лукавишь? А тщеславишься? Ой! А завидуешь? И поехала. И поехала, оказывается. Начинает открываться, оказывается, те стороны души, на которые раньше и внимания даже никакого не обращал. А оказывается, что там сидит-то во мне. Как читаем в псалме: «Море великое и пространное, там о гади, их же несть числа». Петр Дамаскин, преподобный, так и говорит. первым признаком начинающегося здравия души. Здравие – это видение, наконец, своей греховности. Грехи начинаю я видеть, то, что и не замечал, как слепой. А здесь вдруг глаза начинают причащаться. И не только это. И не только это. Если возьмем, посмотрим того же Петра Дамаскина, других святых отцов, что они пишут, что по мере, оказывается, от видения, все большее видение своей души, этой греховности, открывается другое видение, прям ряд в ряд идет, прям рядом идет. Открывается что? Открывается видение Божьей милости, видение того, как Господь помогает действительно, как Он освящает действительно, если хотите, как радость дает душе, радость в чем? В том, что я вижу действительно, радость в покаянии саму. Радость покаяния, блаженны плачущие. Слышите, он начинает понимать, что это такое. Я почему об этом говорю? Иногда думаю, вот человек про православие только говорит, видит свои грехи, это какой мрак, это какое отчаяние, какая тоска, что это за религия. Не понимают совсем. Через это видение греховности человек все более искренне кается, и благодать Божия тем с большей силой, силой и обилием касается души человеческой. То есть сам Бог касается, а Бог кто есть? Превысшая любовь, превысшая красота, превысшее милосердие. То есть саму душу согревает. Поэтому мы видим, что святые – тех, кого мы называем святыми, подвижниками, они не могли подчас скрыть даже той радости, которая присутствует в их душах. Именно радость, Серафим Саровский, помните, он не мог иначе обратиться к человеку, как только «радость ты моя». Именно радость. Вот что освещало их душу. Христианство – это источник действительной радости. Счастье что такое? Радость, конечно. Ну, конечно, радость. Еще бы. А что же еще другое? Вот, оказывается, начало, если хотите, начало пути очищения нашего духа, который дух, и творит себе соответствующие направления нашей деятельности, жизни, формы нашей жизни. Главная проблема современного христианства в нашем мире – какая же? Потеря молитвы. Да, мы иногда молимся, когда что-то заболеем, когда случится какая-то скорбь. Да, тут мы и готовы молиться. Но о чем молиться-то? Вы слышите? О чем? Вы что, о грехах, что ли? Да нет, какой грехах? У меня в желудком, говорят, рак нашли. Вот о чем я молюсь. Грехи – это потом. Мне исцеление нужно. Молимся только тогда, касается нашей плоти. Плоти, то есть тела и души, то есть не духа, а души. То есть самой молитвы об очищении действительно нашей души. Ее практически почти нет. Нет вот того, о чем святые писали просто с такой силой, что просто диву даешься. Видите, величайшие подвижники на чем настаивали? На том, что покаяние – это есть то, что не кончается, пока не кончается человеческая жизнь. И невозможно. Если кончается, первый признак – ты ушел от Бога. Тебе там не нужен Бог, ты уже чист, ты уже свят. Что тебе нужно? Тебе и Христос не нужен. Покаяние, как они пишут, делание, не имеющее конца в течение человеческой жизни. Так вот, это проблема, видите, я о ней говорю, это главная проблема. Все прочие проблемы – это вторичные и третичные, их очень много, но все они являются порождением, если хотите, именно этой проблемы, на которой до тех пор, пока мы не обратим внимания на себя, Никакие другие проблемы мы не сможем разрешить. Ну, посмотрите, сколько мир бьется за лучшее будущее. Тот, кто изучает историю, может сейчас же набросать там сколько угодно примеров. Чего? Войн, революций, перестроек. Во имя чего? Во имя лучшего будущего. И чем кончается? Чем кончается все это? Одним и тем же. Насилием, кровью, обманом, хитростью и так далее. А мир как был, так и живет. Все в том же самом состоянии. Вообще поразительное, я вам скажу, дело. Мы все время хотим изменить жизнь и разрешить наши проблемы внешним путем, не меняя себя. Меня тютю не трогать. Я себя трогать не буду, извините. Вот вокруг меня давайте изменим. Вот этих чиновников продажных давайте сменим. А почему они продажные, интересно? А ты хорош? Да тебя поставить на его место, и ты будешь такой же продажный, наверное. Почему? А потому что не борешься со своими страстями. Ты сейчас даже в малом и то поступаешь подчас нечестно. А когда большое? Если ты в рубле нечестен, то уж в миллион ты тем более будешь в миллион раз менее честно. И вот так вокруг себя тот, не тот, патриарх, Путин, президент, министры, чиновники, все вокруг меня, вы знаете, не то делают. Один я только неприкосновенен. В своем я. Какое заблуждение! И я не вижу этого. Во корень проблемы. Вот откуда все рождаются прочие проблемы. От того, что мы совершенно не умеем мы молиться. От того, что мы поэтому не видим сами себя. Поэтому саму суть религии видим в чем? Не в этом духовном деле, о котором говорим, а в чем? Совершение обрядов. Обрядом. Главное – крестить. Ну, крестили, что дальше? А ничего дальше. Отметили. И все. Нашли хороших крестных. О, ура! Ну что, главное обвенчаться. Обвенчались. Через год, через полгода развелись. Ах, что ж прок от венчания? Да никакого, конечно, прока. Потому что ни одно таинство не имеет силы, ни одно таинство не имеет силы, если человек не принимает его с обещанием Богу жить по той вере, в которой ты принимаешь это таинство, то есть жить по заповедям Божьим. А то на крещение смотрим, смыть какой-то первородный грех. Смыли и все. От чего? А потому что крестили. Не потому что я собираюсь изменить свою жизнь. Нет, нет, я не собираюсь нисколько. Как один очень хорошо сказал, вошел в церковь и даже не заметил этого. Каким был, таким остался. Как здорово! Видите, во что превращаем веру, религию, внешнюю форму одну. В совершении как будто таинства сами по себе могут как будто исцелить человека. Какое безумие! Иоанн Златоуст, святитель, пишет, что Иуда на Тайной вечере причастился, и с причастием в него вошел сатана. Сатана! А почему? Стоит обратить внимание на одну притчу Спасителя, когда он сказал, «Нечистый дух, выйдя из человека, бродит по безводным местам и ищет себе покоя, и, не находя, говорит, возвращусь в дом свой». Возвращается и находит, что находит. Дом убранным, выметенным, чистым. Да, в таинстве это совершается. В таинстве совершается это. Но что дальше, говорит Христос? Но не занятым. Чем не занятым? Решимостью жить по Евангелию. И этот человек, который принял таинство или крещение, или причащение, или брака и так далее, когда он не принял этого решения, то его дом оказывается незанятым. Хотя кажется, на какой-то момент выметенным, убранным, чистеньким. Тогда идет и берет семь злейших себя и вселяется в того человека. И бывает последнее это хуже того первого состояния, когда он еще не принимал. А почему? Потому что принял таинство без того благоговения, без той веры, которая требуется, без той решимости начать жить по-христиански. Ибо без этой решимости, что проку тогда таинство? Без покаяния? Да, хотя бы человек и понимает, что да, это не значит, что если я вот сейчас поисповедовался, причастился, отныне я буду вести святую жизнь. Я знаю, что не смогу, но я хочу, и то, что от меня зависит, я буду делать. Хотя бы это. Если этого нет, тогда обессмысливаются наши таинства. Это же надо понять. Тогда обессмысливается, что проку я иду на богослужение, а зачем? Постоять? Помечтать? Вся суть-то в чем? Я должен идти на богослужение, чтобы хоть немножко, так сказать, зарядиться, чтобы Господь помог мне хоть немножко что? Жить по-христиански. Вот в чем вся суть. Вот из того духовного состояния, которое именуется отсутствием молитвы, когда душа не чувствует, где нет молитвы, там нет чувства Бога. Из этого состояния рождается вот такое отношение к самой религии христианской, когда она превращается в чисто внешнюю церемонию. Церемонию. Я все делаю. Все как положено. А если еще действительно кажется, я делаю все как положено, а молитвы и покаяния нет, то здесь может поразить человек еще худшее. Худшее. Что же это худшее? Самомнение. Я все поступаю как надо. Слышите? И тогда вообще этому человеку все. Погибшая душа. Если еще он вздумает мнить о себе, что он уже не фунт изюма. Вот главная проблема. Видите, сколько времени мы с вами говорим об этом. Почему? Потому что, мне кажется, мы говорим о каких угодно проблемах, но об этой главнейшей проблеме как-то меньше всего. Может быть, не приходилось, может быть, слышать, но мне кажется, что это вот это корень всех проблем. Мы совершенно разучились, не умеем молиться. И главное, не только не умеем. Ну ладно, я не умею чего-нибудь делать. Компьютер, я не знаю, что это такое за варварская штука, это компьютер. Но, оказывается, мне могут подсказать. Но я хочу научиться, я начинаю учиться, я начинаю понимать. Здесь нет, я не умею молиться. А почему? Я молюсь. Я читаю утренние и вечерние. И в церкви стою, и галок ловлю. Направо-налево еще осуждаю. Да еще во время богослужения прихожу, начинаю расталкивать людей, чтобы поставить свечку. То, что я мешаю людям молиться, это меня нисколько не беспокоит даже. Вы знаете, какая глупость. То, что мешаю я людям молиться, это меня не беспокоит. Мне главное свечку поставить или икону чмокнуть. Вы подумайте только, да какие умные, просто диву даешься, ума палата. Голубчик, неужели ты думаешь, что ты от этого получишь какое освящение? От того, что ты, помешав людям, да, молиться, да, помешав им молиться, да, ты думаешь, получишь что-то, ставя свою свечку или целую икону, или еще хуже – маменька придет и за ручки ребенка перед всеми водит. Ребенок бегает, она за ним. Она за ним. Такое богослужение, прям детская площадка. Так это ангелочки. и забыли простую истину. Какова задача бесов в храме? Какая? Помешать молиться. Кто исполняет бесовскую работу? Тот, кто мешает молиться. Простая логика. Понятная логика. Понятно, что делают те мамаши, которые вместо того, чтобы с ребенком баловаться, тут же выйти, они перед всеми начинают. За это они действительно получают сами родители, во-первых, родители, и во-вторых, это падает и на детей. Потому что совершает страшное дело. «Дом мой, – сказал Господь Иисус Христос, – домом молитва наречется». А в переводе на современный язык надо сказать «а не детской площадкой». Домом молитвы, а не детской площадкой. Забывают, чью работу таким образом эта мамаша совершает, позволяя ребенку это носиться или бегая за ним. Что она только делает. И все под флагом, знаете, как ангелочки. Ангелочки. Ты отвечаешь за то, что делают эти ангелочки. Я говорю, вот так можно все свести, порождает, сколько проблем возникает из того состояния духовного состояния человека, который не прикасается к молитве. В молитве только человек постигает, кто есть Бог. Соприкасается с этим Богом, действительно познает, что Бог есть любовь. Познает как? Не умом, а душой, сердцем. Вон Иоанн Кронштадтский, вспомните как. Праведный человек. И он в своем дневнике прямо пишет о том, как он согрешает. Опять я осудил, опять я разгневался. И вспомните, как он, что он при этом делает тут же. Опять я обращаюсь к Богу моему и спрашиваю прощения, и как он здорово пишет, замечательно. И опять я чувствую, Бог дает мне пространство в душе моей, освобождение от греха. Оказывается, Господь прощает искренне кающегося человека. Видите, подал нам какой замечательный пример. И видите, оказывается, вот оно, он ощущает это пространство, ощущает близость Божию, переживает Бога. Это радость же, выше которой и быть не может. Вот оказывается, что дает правильная молитва, покаянная молитва, что дает душе человека. Не отчаяние, не печаль, вот, а радость дает. Вот что несет христианство. Вот что дает правильная христианская жизнь душе человеческой. Вот одна проблема. Самая главная проблема. Я даже боюсь еще чем-нибудь говорить, чтобы она не улетучилась. Потому что, знаете, бывает так, клин клином вышибает. Сейчас поговорили мы о самой главной проблеме. Учиться молиться надо. Вот сейчас начнем говорить о других вещах, и боюсь, все улетит. И что тогда делать? Караул кричать, а как и тут караул, не знаю, есть или нет, далеко это. Караул дежурит. Да. Вот так. Но, конечно, еще проблем. Православие в современном мире очень, я вам скажу, много. Очень много. Они есть в разных направлениях и в разных областях церковной жизни. Например, коснитесь, попробуйте только коснуться отношений с католицизмом. Что делает патриарх Варфоломей Константинопольский? Он скоро готов, я не знаю уже, католиком стать, что ли. Уже и приглашает его, устраивает богослужение, поминает папу первым. Первым поминает его, а потом самого Варфоломея. Он первым 19 марта прошлого года папа Франциск проходит интронизацию. 20 уже Варфоломей уже у него. Вот такие вот вещи печальные. Это такое заигрывание. Причем о чем заявляет этот Варфоломей Константинопольский? что я надеюсь, что мы скоро придем к единству с католической церковью. И даже если я еще при моей жизни это не успеет совершиться, то, по крайней мере, вскоре это совершится. Это человек, который должен понимать и знать, что только говорили и писали не кто-нибудь, не богословы. Оставим богословы профессоров, оставим их в сторону, что писали святые, подвижники, что они писали о католической церкви только. Как они говорили, какой-то ужас, что совершается там в духовной жизни, какое искажение духовной жизни, в какой прелести бесовской находятся их подвижники. То есть совершается самое страшное. Ведь вы же знаете прекрасно, что все догматы человек прочитает, символ веры. Ну и что дальше? Ну, прочитал. И что дальше? Вся суть-то в духовной жизни. И там полностью поражены основы духовной жизни. Все направление неверно. И вдруг он этого не понимает. Вдруг о чем мечтает? И во имя чего это вы думаете? Я не знаю, каково его истинное понимание, да, но все во имя все того же самого, во имя политических соображений. Да. И вот это во имя политики, да, происходит это такое братание. Это католическая церковь, когда официально заявили, единственная церковь – католическая церковь, а православные восточные церкви – это только доктрины, а не церковь. Это прям оскорбление в лицо. И плюнули в лицо. А? Нет, да, это Божья роса. Да. И продолжаем еще этими вещами заниматься. Там уже это совершенно мирская уже организация, которая прикрывается фактически именем Бога. Никакой духовной жизни не знают. Посмотрим к святых, я не буду повторять сейчас, это же те, кто слушал лекции, знают, я об этом много раз говорил, до какой степени искажения доходит там понимание духовной жизни. Духовной жизни. А это нас спасает. Это нас спасает или губит. Что? Правильная или ложная духовная жизнь. А не мое знание, когда я прочитаю символ веры. Ничего не стоит. Прочитать может он, ребенок, который еще ничего не понимает. Выучил, и все. И это губит или спасает. И вот таких вещей, я вам скажу, не понимает. Вот, ведется диалог, конечно, православие с католицизмом. Ведется. Ну, пожалуйста, у нас диалог может вестись с кем угодно. Пожалуйста, и с мусульманством, и с государственными какими-то организациями, с кем угодно можем вести диалог. Но одно дело вести диалог, а совсем другое дело, когда вот говорить о каком-то слиянии. Или вот проблема, например, проблема современной жизни, которую с огромной силой поставил Иоанн Павел II, когда он в 1986 году, да, впервые вдруг организовал всемирный религиозный форум молитвы о мире представителей всех религий. То есть там были не только католики, православные, протестанты всех направлений, вот, не только мусульмане, да, но там были язычники. Язычники. И вот где-то уже в 9 или в 11 году уже на этом форуме, уже каждый год они собираться с тех пор, с 86 года, уже теперь приглашены атеисты. И в 11 году уже была совершена всеобщая, все вместе уже молились. До этого не по отдельности молились там. Теперь уже все вместе, следующий шаг. И я все время задаюсь, как же, кому же и атеисты молились, интересно. Это очень любопытно, какому Богу. Представляете? А ведь что кроется за этим фактом? Это же не шуточка. Кажется, очень хорошее и благородное дело молиться о мире. Вот мы видим, какие успехи эти молитвы о мире. Вместо того, чтобы осудить бы, что делает Америка, то с Ливией, то с Ираком, Да, то есть с Сирией, теперь с Украиной. Вместо того, чтобы осудить это, они молятся просто о мире. И к чему это ведет? Идет страшная идея, внедряется в сознание людей о том, что один Бог во всех религиях. Какой ужас! Один апостол Павел пишет: «Я не хочу, чтобы вы молились бесам», пишет. Вот, оказывается, какой Бог может быть. А тут один Бог во всех религиях. Изумительно просто. И это с огромной силой. Под каким? Вы подумайте, под какой защитой папского престола объединяются все религии. Идет прямое создание единой религии мира. Единой. Какой? Уже можно видеть черты этой религии. Это одна из серьезных проблем, порожденная вот этим оскудением духовным. К чему это ведет? К созданию единой религии мира. Что там самое существенное в этой религии мира? Вероучительная сторона не имеет там никакого значения. Каждый может верить как угодно, но он будет принадлежать к единой религии, люди будут принадлежать к ней, и все устремлены к единой цели. Какой же это цели? Ну, а сейчас пока молитва о мире. Ну, не то, что пока, а это, так сказать, первая формулировка. На самом деле все будет устремлено на что? Дай нам благо на земле. И в этой религии уже не важно, будет человек, даже если он не верит ни в какого Бога. Или как он верит в Бога, какому Богу, неважно, это будет единая религия. Вы слышите, какая религия странная нарождается? Это действительно очень религия. Правда, прецедент уже был. Вы помните, что во времена Иисуса Христа в иудейской религии были саддукеи, которые не верили ни в душу, ни в ангела, ни в воскресение. Поняли, что это значит? Никакого сверхъестественного мира нет, никакого воскресения, то есть вечной жизни нет, и душа нет. Человек что такое? Ну, животное. Вы слышите? Атеисты. Атеисты. И фарисеи, которые верили во все это. Но обратили внимание, вот Евангелие, как важно читать. Они вместе были в одной синагоге, в одном синедрионе. И даже первосвященники становились часто, когда их выбирали. И откуда? Из саддукеев, то есть из атеистов. Правда, интересная религия. Одни верят во все, другие ни во что. И одна религия. Вот сейчас, видите, прецедент был. Сейчас мы видим возвращение вот к этой схеме. Создание единой религии. Все вместе уже молились. По-моему, где-то в 2011 году. Самое, конечно, ну, я не знаю, трагикомичное, конечно, когда там участвовали атеисты. Да. Идем к единой религии мира. Отец Серафим Роуз, этот подвижник, американский подвижник прошлого столетия, он так написал даже книгу целую, очень точно указал на эту опасность, страшную опасность, единая религия будущего. Почему страшная? Потому что, оказывается, самые основные истины христианства, потому что Господь, Иисус Христос – это Господь, Бога-человек, что Он воплотился, что Он пострадал, что Он воскрес, что Он обещает будущее воскресение всеобщее. Все это, оказывается, ну, если хотите, ну, верьте. Не хотите – ничего страшного. Оказывается, ничего особенного. Слышите, к чему идем? О, какая проблема! Даже, назовем проблемы, ну, как хотите, факт. Факт, который есть и который все с большей силой и масштабностью надвигается на сознание человечества. Христианство этим будет уничтожено. уничтожено. Потому что постепенно, посмотрите, как это легко, легко люди перестраиваются. Господи, да, как поддаются легко модам. Модам, я говорю, не только в одежде, а модам в идеях, моды на книжки, моды на фильмы. Боже мой, все это... Я помню, как интересно опубликовали «Мастера Маргарита», и так, интеллигенции спрашивали, а вы читали «Мастера Маргариты»? Нет? О, ах-ах-ах. Да-да, я читал. Ах, ай-яй-яй, как дети. Как дети. А у тебя есть такая машинка заводная? Нет. О, что ж такое? А у меня есть. Да, слышите? О, как мода. Что вы? С этой модой придем. Известно к чему. О чем писал апостол Павел. К человеку греха, который станет владыкою всего мира. Но еще раз я обращаюсь, вот еще раз, просто это все, что я перечисляю кое-что, это все следствие, надо понять, это все следствие. Главная причина в том, что даже православные, ну ладно, католики неверно молятся, потому что их сбили с толку, бедных католиков, их эти святые, лжесвятые, православные не молятся. А не может мир стоять, если не будет хотя бы 10 праведников. 10 праведников – это на Содом и Гоморру, городишки-то какие. А если не будет того же состояния, соответствующего количества праведников в мире, к чему мы придем? Апостол Петр прямо сказал, земля и все дела, которые на ней, сгорят. И сейчас это все с большей очевидностью открывается. Ну что закрывать глаза-то? Нельзя же закрывать глаза. Научно-технический прогресс делает свое дело. Делает. И сделает. И причина, опять повторяю, все в том же. Теряется совсем понимание даже о молитве. Даже понимание, уж не говорю о том, чтобы действительно каждый православный человек поставил себе прям целью своей жизни, вот, реально, ежедневной жизни, учиться молиться. Дай Бог, чтоб, может быть, это случилось. Тогда мир еще будет существовать. Ну ладно, спасибо вам. Если какие есть вопросы, то, пожалуйста, прошу. Если есть какие вопросы, то, пожалуйста, да.
Многие люди, ну, не многие, может, некоторые современные люди, которые загружены работой, детьми, внуками, прочим обязанностями, ответственности, иногда рассуждают, что, ну, вот, мне некогда пойти в храм. Тем более, что храмы всегда забиты, там толкаются, как вы правильно говорите, дети там кричат, мешают. Я лучше буду молиться дома. Вот могли бы вы на эту тему немножко порассуждать? Как все-таки правильнее, где правильнее молиться?
У меня полное впечатление, что это есть не что иное, как самооправдание. И больше ничего. Уж если где я и смогу хоть немножко отойти от этой суеты, и где хоть немножко помолиться, это, конечно, все-таки в храме, несмотря на то, что там действительно тоже присутствует определенная суета, и что там тоже не все так уж хорошо, как, может быть, хотелось бы, но тем не менее. А уж дома – это просто самообман. И этот человек, который пусть он реально сам посмотрит, может или нет, если действительно там и дети. Мне же рассказывает такой мой один, ну, родственник, он стал, священник стал на колени молиться, а сыночка ему на шею. Ну, папа, поехали. Вот так. И поехали. Прямо в рай, прямо в рай. Вот так. Это просто самооправдание, больше ничего. Храм, я вам скажу, все-таки это великое благо. Великое благо. Ну, сюда просто зайдешь хотя бы, ну, иконы. Все-таки какое-то благовение, какая-то атмосфера соответствующий. Все-таки постоянно это, Господи, хоть помилуй, я все это понимаю. И что-то меня все-таки наталкивает на молитву. Поэтому я считаю, что храм – это действительно то место, к которому надо стремиться, насколько это возможно. Но при условии, я иду в храм, чтобы учиться молиться. Слышите? Потому что я грозно говорю – молиться. Молиться? Да, ты идешь молиться? Ой! Учиться молиться иду. Пока там поют, я не понимаю, кто мне мешает. Говорю, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ну, кто мешает? Тут самое место, кажется, подходящее. Какое благо, то простоим час, два, то больше. И что? И впустую. Мыльные пузыри пускаем, и все. В храме можно учиться молиться. Дай Бог, чтобы, мне кажется, так делали мы.
Дорогой Алексей Ильич, я хотел бы от себя лично вас поздравить, то есть поблагодарить за то, что вы огромное количество людей привели к вере, кого-то к Богу. Вот из моих там, друзей и то есть, из моего окружения, плюс наших читателей, я являюсь редактором и основателем православного интернет-проекта «Слово о Христе». Мы часто на своих интернет-площадках, в социальных сетях размещаем богословов, таких как вы и прочих богословов. И под каждым из роликов есть какие-то комментарии. И вот вопрос на болезнь. Всегда находятся какие-то люди, которые ставят клише богословам о том, что вот это и еретик. Вот. И чем выше, то есть такая статистика, чем выше уровень богослова, тем больше у него это клише. Можете ли вы рассказать про какого-то богослова, который не еретик? Я вот таких не встречал. Это первое. Второе, как вот бороться с негативом, вот с той агрессией, которая идет от фанатиков? С вашей точки зрения, советы можно? Спасибо.
Ну, я бы мог назвать митрополита Вениамина Федченкова. Это замечательный писатель 20-го столетия, действительно, это и богослов, и подвижник. Мне кажется, что к нему, ну, мне кажется, трудно к нему подобраться, да, и он действительно, это человек и вполне православной мысли, и, самое главное, православного духа, православной жизни. Вот таковой. Если брать в чисто таком вероучительном плане, то можно назвать Владимира Николаевича Лосского, да, которому, хотя там некоторые есть положения, может быть, о которых, ну, можно не согласиться или что-то, но, в общем-то, это писатель, точнее сказать, богослов, который создал, ну, наиболее, что ли, чистое, вразумительное и, я бы сказал, богословие, которое соответствует учению святых отцов. Вот так. Правда, и тот, и другой уже в мире ином. Ну, как говорят, о присутствующих не говорят, поэтому я никого не могу сейчас назвать из еще живых. Но вот эти, по крайней мере, два человека, по крайней мере, конечно, заслуживают бесспорного уважения, когда мы касаемся их творчества. Вот так. Ну, а как, говорите, реагировать на эти клише? Вы же, наверное, обратили внимание, что все те, которые исполнены вот такого негативизма по отношению к кому бы то ни было, они всегда очень активны. Очень активны. Напротив, те люди, которые и согласны, и настроены вообще положительно, они мирны. Они, как правило, мирны. И это один из показателей того, что в них мы больше можем найти православие, нежели в других людях. Да. Вот эти люди, исполненные негативизмом, у них чувствуется какая-то просто озлобленность. Буквально просто озлобленность. Они даром еще древние, даже греки говорили, «Зевс, ты гневаешься, следовательно, ты виноват». Ну, что делать? Не надо это воспринимать, как мне кажется, воспринимать с каким-то, знаете, ну, уж не говорю озлобленностью, даже неприязнью. Я вам скажу так, это очень полезно. Все наши, так сказать, недруги, это, как писал игумен Никон Воробьев, он же хорошо написал в одном из писем, это наши бесплатные, дорогие учителя. Видите? Так что и им спасибо, и им спасибо. Потому что они вот, ну, пишут вот, ложь очевидную. Ну так, надо посмотреть на себя. Так, ты что, обозлился на них или нет? Ах, обозлился? Хорош. Вот, оказывается, что у тебя там. Это же очень полезно. Полезно. Такие вещи. Они даже не знают того, какую пользу они приносят человеку. Вы знаете, что святые отцы писали? Удивительную вещь. Удивительную, скажу вам только по секрету. Если бы не было бесов, не было бы и святых. Здорово. Вот, оказывается, какую полезную работу делают эти, в том числе эти люди, которые просто со злобленностью так, ну, ругают там и клевещут и так далее. Ничего, я думаю, Господь все устраивает, а не люди. Вот так. Так что будем спокойны.
Александр Алексеевич, скажите, пожалуйста, что может являться критерием готовности ребенка принять крещение, помимо его желания? Ребенку 8 лет, а родители усыновленные.
Во-первых, что такое воцерковленное, я не знаю. Мне иногда там что-то говорят или звонят, или прочее как-то. Раба Божия такая. Вы раба Божия, а я раб страстей. Так и здесь насчет воцерковленности, знаете, такое слово, которое вошло у нас в обиход, и оно просто сейчас ни о чем не говорит. Ни о чем, пока немножечко поближе не посмотрим. Это, так сказать, первое и очень важное. От того, что человек ходит в храм еще и принял крещение, ну, совсем еще и знает, что нельзя через левое плечо передавать свечку, это очень важно. Да, это еще не означает его церковленности, конечно. Вот. Но относительно этого, вы же знаете, это вопрос такой, который вот обсуждается и обсуждался, да. В отношении крещения детей. Первое, мы же должны хоть немножко поверить Иисусу Христу. Таковых есть Царство Небесное. Детей. А если мы родимся к святоотеческому наследию, то пишут вообще, я вам скажу, удивительные вещи. Например, Григорий не кто-нибудь, а Григорий даже богослов – это один из признанных таких особенно осторожных, таких вдумчивых и серьезных богословов. Он же даже писал, вот у меня где-то даже была это даже цитатка где-то, где он пишет очень… Ну, сейчас я вам найду, что он даже пишет. Да. В общем, целый ряд, во-первых, святых отцов пишут очень интересные вещи. И в частности, пишут о том, что крещение, которое принимается без веры человека, к такому крещению нужно относиться в высшей степени осторожно. Потому что сам Христос сказал, кто верует и крестится. Вы знаете, вот у меня родной человек заболел. Болеет. Нужно сделать операцию. Я говорю, слушайте, сделайте мне за него операцию. Хирург говорит, вы что? Я говорю, ну как что? Я люблю этого человека, я готов за него. Да нельзя же! Нужно же ему делать операцию. Мы никак не поймем, что таинство, если то вспомоществование, которое требует личного отношения к Богу. Как Господь и сказал, кто верует и крестится, спасен будет. Но не только, и целый ряд святых отцов, как они пишут по тому же самому вопросу. Вот подчас просто мы не знаем это. Вот даже Игнатий Валентинов писал, что... Я думал, что я... Ну, одним словом, не поддерживающий приобретение дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, утрачивает приобретенное в нем. И он даже еще более сильно пишет, я вот ищу, никак, конечно, я сейчас сразу и не найду. Да, но я хотел вам привести Григория Ниского. Да, вот Григорий Ниский, что, например, пишет. «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света». Слышите? Младенца. Никакая болезнь не препятствует в причастии света, с большой буквы света. «Пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни». Даже так пишет Григорий Ниский. Видите? Он в полном соответствии со словами Христа. То есть, и вот у Игнатия Брянчанина очень-очень сильные есть высказывания, вот я просто сейчас не могу найти, неважно. Он пишет, что проку от того, когда мы, принимая крещение, не понимая того, что принимаем, что проку тогда от этого происходит? Никакого. Что проку, если человек принимает крещение в детстве, не понимая, что с ним происходит? Ведь его можно во что угодно крестить. И в синагогу, и в ислам, во что угодно. Вот что проку? Благодать не действует автоматически. Если бы это было можно, тогда почему бы нам не причаститься друг за друга? Почему бы нам не креститься друг за друга? Почему бы нам не идти к доктору и лечиться друг за друга? Это же та же самая болезнь нашей душе. Вот и здесь то же самое. Таинство требует его исцеления. А это исцеление, оказывается, возможно только при наличии личной веры, личного, если хотите, подвига жизни. Это, я говорю, что это очень много высказываний святых отцов по этому вопросу. Вот. Поэтому мы видим, что, например, в IV столетии крещение младенцев почти не встречается. Иногда только когда крестила вся семья. Ну, тогда, естественно, оставляли ребенка в надежде на то, что все его будут воспитывать. Вот. И только к IX столетию, вот в данном случае, как хорошо бы познакомиться с историей, оказывается, только к IX столетию, слышите, крещение младенцев вошло в обыкновение в православном народе. Видите как? Это очень интересно. Поэтому вы говорите, что тут советовать. Если семья действительно это очень религиозная, и действительно они видят возможность воспитывать его по-христиански и надеются, ну что же? Ну, можете, если у вас такое есть вот стремление, да. Но наибольшую пользу получает человек, когда принимает крещение сам. Мне вот одна моя родственница все говорила, вот надо крестить ребенка, крестить. Ну, и, наконец, все-таки крестили, было ребенку 5 или 6 лет. И потом с ней встречаемся, и она говорит, да, все-таки рано, еще ничего не понимает ребенок, конечно. Ему это просто интересная церемония. Никакого обещания Богу, доброй совести нет. Никакого понимания того, что происходит, конечно, еще нет. А как важно, чтобы это произошло сознательно. Чем больше осознанности, тем больше человек приобщается к благодати Божией. Насильно приобщить благодати невозможно. Вот это никак мы не поймем. Нельзя насильно заставить Духа Святого войти в человека. Ну, нельзя без человека. Святые отцы произнесли очень серьезную формулу и сказали, Бог не может спасти человека без воли и согласия самого человека. Мы никак вот в это не хотим поверить. Поэтому мы видим, что в Древней Церкви крещение совершалось обычно в сознательном возрасте. Причем много очень интересных примеров. Например, когда будущий блаженный Августин заболел, а ему было уже лет, ну, не знаю, ну, отроком он был, то его благочестивая мать Моника, она только его попросила совершить обряд в катехуменат, но не крестить. Это 4-е столетие. Да. И очень многие, даже Константин Великий, пожалуйста, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст, все эти великие учителя, у которых семьи были православные, и они не боялись, что вдруг ребенок умрет, что тогда делать. И самое поразительное, действительно, я вам скажу, поразительное. Вот Василий Великий в 30 лет крестился, например. Он даже не боялся, а вдруг он умрет. Не боялся? А почему не боялся? Не по глупости, простите. Значит, он понимал, что человек, который ведет христианскую жизнь, живет по заповедям Божьим, верит во Христа, он не может погибнуть только по той причине, что он не крещен. Ибо он не крестился не потому, что отвергал крещение, а потому, что считал, что к этому нужно соответственно приготовиться. Вы слышите? Не в силу отвержения. А вот, видите, целый ряд святых. Наш праздник у нас есть, трех святителей. Подумайте, авторитет они или нет? Они все крестились. В 24, 26, 30 лет. И нас это нисколько не трогает. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос. Пожалуйста, если эта семья действительно, если это действительно искренне православная семья, если они действительно берут на себя ответственность за то, что они воспитают человека так, что он, когда приобретет сознание, станет действительным христианином, если они берут на себя эту ответственность, ну, пожалуйста, пожалуйста, крестите. Если нет, особенно в наших-то условиях, да, то воспитайте его, чтобы он был христианином по жизни, и тогда примет крещение. Воспитайте, ведь некрещенному все можно. Ходить в храм, пожалуйста, прикладываться к мощам, к иконам. Все можно. Молиться, пожалуйста, все. Все можно. И если скончается он, опять-таки святые отцы что пишут? Он Ефрем Сирин пишет, что эти дети, они выше даже подвижников, которые подвязались, может быть, всю жизнь. Вопрос тут такой только, а вдруг умрет, церкви не отпевают? Верно. Я вам скажу, это удивительно, удивительно. Но в древности было понятно. Все понимали, что младенец – это ангел Божий. Таковых есть Царство Небесное. Вот что потом это ввели в практику, никакой молитвы не служит. Это, конечно, очень жалко, и я уверен, что в конце концов какая-то молитва будет совершаться над некрещенным младенцем. Но какая молитва? Не та молитва, чтобы просить о прощении его грехов. Ибо таковых есть Царство Небесное. Совсем другая молитва. Молитва словословия, если хотите. Молитвы пасхальные. Это вполне понятно. Вот. Я думаю, что это будет все-таки сделано, потому что нельзя же противиться Евангелию, когда Христос сам сказал, что они насельники Царства Небесного. Я думаю, вот так все-таки в отношении крещения детей. Да. Пожалуйста, да.
У меня вопрос характера, отчасти продолжает то, о чем вы говорите, о том, что нельзя насильно привести человека в церковь. Вот однажды вы говорили в своем интервью, что сегодня в обществе убийственное равнодушие ко всему. Собственно, из-за этого мы видим, есть какая-то официальная статистика тех, кто приходит к Богу, православных, и официальные данные, они понимают, что они как бы усредненные, вот, но все-таки меньше людей приходит к Богу. Я имею в виду даже среди молодежи, да, там, современности. И мы понимаем причины этого всего, это все насаждается, в том числе через телевидение и так далее. А к чему это все приведет в итоге? И что можно сделать? Что может сделать церковь? И нужно ли что-то делать? И может каждый из нас? И к чему мы все, ну, как бы все это идет?
Ну, вы, насколько я понимаю, вы спрашиваете о том, что можно сделать, чтобы изменить обстановку и отношение к церкви. Но я вам говорю, тут две стороны. Одна сторона наша личная, другая сторона, я бы сказал, объективно, что может сделать церковь как ну, организация для этого. Как организация церкви, я бы сказал, но она делает, смотрите, расширяет количество храмов, увеличивается количество священников, увеличивается количество епископов, создано множество школ. Но все это не будет иметь силы, если не будет другого. То есть, если не будет обращено внимание на то, что же и какой же должна быть духовная жизнь христианина. Это самое главное – духовная жизнь. Вы же прекрасно понимаете, что мы можем, не знаю, что угодно делать – и строить, и созидать, да, но и заниматься церковной деятельностью, но если не будет обращено внимание на законы духовной жизни, по которым только мы можем действительно ответственно говорить о достижении главного – очищении души человека. Как это можно очистить свою душу от грехов? Как это можно? Вот вся суть в чем. Как можно прийти к состоянию того смирения, если хотите, благодаря которому только человек может получить действительное спасение? Что это? Вот на что главное должно быть обращено внимание. Но я вам скажу, на нас очень сильное влияние оказывает западное христианство. А там произошло, в западном христианстве, нечто действительно тяжелое. Там христианство уже превращено в социальную доктрину. Все внимание обращено на внешнюю деятельность христиан. Внешнюю деятельность. Если поедете за границу, если в церковной делегации будете, то вам обязательно будут показывать детские дома, дома престарелых, вот, как там хорошо все устроено. Вот, скажут вам о том, сколько отчисляет человек от своей зарплаты на церковные учреждения, где-то даже церковный налог платят и так далее. Знаете, православие о чем говорит? Это действительно, кажется, нравственные деяния. Но нравственность без духовности – это или нуль, или отрицательная величина. Нравственность без духовности. Нравственность – это что такое? Это мое отношение к окружающему миру, прежде всего к людям. И я могу быть безупречен в этом отношении. Я не ворую, не убиваю, не граблю и так далее. Помогаю. Но понимаете, что при этом? Но при этом все мои страсти, которые у меня есть, мой эгоизм, мое самолюбие, моя гордыня, мое тщеславие, моя зависть, мое лукавство, лицемерие, все это во мне остается. Понимаете, в чем дело? А христианство, то есть Христос, блаженны чистые сердцем. Тех есть Царство Небесное. Не руками, ногами мы добываем Царство Небесное. Не языком только, а очищением души своей от страстей. Вся суть христианства сводится к этому. Только спасется только тот, кто занимается очищением своей души от страстей. Только этим. Потому что только в этом случае человек может увидеть, что он действительно находится в состоянии падения. И тогда обратиться действительно ко Христу. Господи, помилуй меня. И таковой получает действительно спасение. А там все сведено к внешней деятельности. Благотворительность в самых различных формах. Да. Если хотите, ну, в проповедничестве и так далее. А ведь что пишут отцы? Можно проповедовать о высоких материях, чем занимаются профессора, да, а самому оставаться в том же самом страстном состоянии, в каком он и был. Кажется, делает благое дело, а на самом деле, если в душе нет огонька, Нельзя зажечь огонек в других людях. Огонь зажигается от огня, а не от мертвой души. Так что, видите, с внешней стороны, ну, сейчас делается, кажется, очень многое. С внутренней стороны зависит от нас, как мы будем. Обратим внимание на то, что «дай мне сердце твое, сыне, а не руки, не ноги». А мы все руки и ноги. Хотим руками и ногами войти в Царство Небесное. «Дай мне сердце твое, сыне, блаженно чистое сердце». Все об этом непрерывно. Царствие Божие внутри вас есть. Слышите, внутри оказывается. Святые отцы говорят даже так, телесный подвиг, не сопровождаемый духовным подвигом, более вреден, нежели полезен, потому что способен привести человека к самомнению. Вы слышите, я сколько делаю? А вот там ничего не делают. А я делаю то, то, то и то. А каким не сопровождаем, каким духовным делаем? Что это за духовное дело? Молитва. Прежде всего. Нет молитвы – нет религии вообще. Просто нет религии, если нет молитвы. Молитвы и отсюда познание того, какие страсти во мне живут. Отсюда покаяние, вот, отсюда смирение, отсюда спасение. Без этого духовного делания никакое внешнее делание человека спасти не может. Такова, так сказать, вот основная максима святоотеческого учения. Даже представьте себе, телесный подвиг, то есть труды телесные, совершаемые без духовного, более вреден, нежели полезен, ибо приводит и прямо перечисляют к самомнению, тщеславию, гордыне и, следовательно, отвержению своей душе Бога. Ух, как интересно! Вот другого ничего мы сделать не можем. Только личная духовная жизнь. Отсюда личный духовный пример. Если бы мы все взялись бы за этого, все православные, ух, как это было бы здорово! Представьте себе, все бы говорили так: «О, церковь, там люди, знаете какие? Честные. Там не обманут, там всегда помогут, там всегда посочувствуют, там дадут и взаймы». О, если бы так смотрели на церковь, то и православные, представляете? Это «о!». А у нас как? Православный. Да я пойду кому угодно, да к нему не пойду только. Ханжа несчастный, фарисей и так далее. Ну, я, конечно, утрирую, но понимаете, а как это возможно? Как возможно, чтобы смотрели так на православие, когда человек принимает христианскую веру, то есть крещение, как? С убеждением и с искренним решением жить по заповедям Евангелия. Вот тогда да. Скажу вам так, нет православной жизни без честности. Бесчестный – не православный. И если бы мы действительно все вели в своей жизни, в своей деятельности, поступали бы честно, я думаю, скоро бы православие сказали: «О, там да, там да». Если бы не просто так крестили автоматически, а сказали: «Нет, а вы почему хотите принять? А с чего вы решили, что православие – это правильная вера? А чего это вы взяли? Скажите, почему? А может, вот баптизм лучше? А может, мусульманство лучше? Почему это вы? Нет, 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 вы не можете ответить? Подумайте». Что? Надо же понять, что сам факт крещения не спасает человека. А вот если бы вот так с осторожностью принимать, что называется, с экзаменом, вот так, и принимать только после испытаний, действительно, человек, ты действительно хочешь изменить свою жизнь, слышите? Если, убедившись в этом, ты хочешь изменить свою жизнь, о, это благо, тогда только его принимать, совершать крещение. О, какой бы была церковь, вы подумайте. А сейчас спрашивает: «Крещеный?» «Ну да». «О, крещеный. Ай, Господи, что творится? Крещеный. Кирилл Иерусалимский пишет, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Понятно? Трижды окунули? Трижды. И вынули трижды? Трижды. А Дух Святой крестить не будет. Это нам не нравится. Как это такое? Вот, оказывается, церковь действительно блистала бы просто чистотой, когда все люди приходили бы вот так и принимались в церковь. И все бы знали, вот это туда попасть в общину христианскую – это великое благо. Вас никогда не покинут, вам всегда помогут, вас никогда не обманут. Что вы? Вот молодежь бы тогда двинулась бы туда. А сейчас что? Да. Пришел молодой человек, руки за спину, им по рукам, как дадут, ты что стоишь так? И ужас какой! Но он повернулся и ушел. Ну и стойте здесь. Вот беда-то. Ну вот так. Ну извини, что я так пространно говорю. И так, да. А, здесь какая-то...
Можно еще вопрос?
А, да-да, пожалуйста.
А какой он критерий честности?
Критерий
ну,
честности?
Допустим, у вас есть миллион, у меня нет миллиона. Я считаю, это нечестно по отношению ко мне. Как определить, что честно, а что нечестно?
Честность проявляется в отношениях друг с другом. И в отношении, если хотите, к закону, но главное в отношениях друг с другом. Честный человек пообещал, исполнил. Нечестный наобещает вам 40 бочек и ничего не сделает. Это прежде всего, самый элементарный. А общий принцип очень... Христос прямо назвал, как хотите, чтобы относились к вам, так вы поступаете по отношению к другим. Как хотите, вот, чтобы поступали к вам, так вы поступаете по отношению к другим. Это так называемое золотое правило морали. Вот так. Я же не хочу, чтобы меня обманывали. Ну, естественно, но не обманывай сам. Ты же хочешь, чтобы о тебе не... обо мне... Я не хочу, чтобы обо мне рассказывали о том, что я где-то промахнулся и какую-то гадость сделал. Не хочешь? Нет, но я других не рассказываю. Ты не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай других. Вот что такое честность. Не хочешь, чтобы тебя обворовывали? Не обворовывай ты у других. И так далее. Это же золотое правило. Вот оно. Вот оно. Самое, так сказать, понимание честности. Да. Вот так. Вот таким образом. Так, вот здесь вот какой-то... Так, скажите, пожалуйста. Так. Предсказали ли в ближайшем будущем для России и других православных страх в быстро меняющемся мире? Я однажды открыл журнал, сейчас не помню уже какой, может быть, «Наука и религия», что-то. Не помню уже точно, но там была помещена очень интересная статья «Пророчество преподобного Серафима о будущем России». Я читаю эту статью, сначала так читаю, ничего интересного, потом странно, ничего понять не могу. Что это такое? То пророчество, то к России, Россия такой станет могучей державой, что никто же подступиться к ней не может. То вдруг читаю пророчество Серафима Саровского о том, что Антихрист родится между Питером и Москвой, в Москва-Петрограде. Вообще. То смотрю, пророчество такое, что Россия, напротив, будет местом, где, так сказать, возрастет, по крайней мере, Антихрист, или даже воцарится Антихрист. Полной растерянности. Знаете, оставим эти пророчества. Надо сказать, что и в том журнале, который помещены в Серафима Саровского, я интересовался потом, оказывается, к сожалению, Серафиму Саровскому подчас приписали такие вещи, что диву даешься. Все-таки не забывайте, кто такой был Мотовилов. 30 лет беснования. Что-то он иногда, может быть, говорил верно, передавал слова Серафима Саровского, а иногда под явным влиянием той силы. Не буду сейчас говорить, потому что до каких, какие читаю, просто диву даюсь, Боже мой. Ну, а, впрочем, скажу, почему не сказать, как он говорит какой-то дивеевской девице, вот сегодня ночью к тебе в 12 часов придет, я уже забыл, кто там придет, я забыл, или святой, вот не помню кто, но ты уже приготовь постельку, взбей подушечку. Это, в общем, такие дикие вещи. Я читаю, что за чушь такая. Поэтому нужно быть очень осторожным. Осторожным нужно к этим вещам. И лучше всего думать не о пророчествах, о том, что будет с Россией, а лучше всего думать о том, какими быть нам. Изменимся мы, изменится и будущее России. В какую сторону? Точно в ту, в какую будем изменяться мы. Это точный закон. Так.
Алексей Ильич хотел спросить. В связи с тем, что большинство людей, приходящих в храм, не понимает текста богослужебного текста, возможно ли в будущем какая-то адаптация церковно-славянского языка на русский? И какие могут быть после этого последствия, если возможно?
Вы хорошее употребили слово «адаптация», потому что иногда говорят, надо переводить на русский язык, а я всегда говорю, да избавит Бог. Потому что славянский язык изумительно красивый, я всегда сравниваю его со стилем барокко, а современный русский язык со стилем барокко. Вот так. Вот так. Да еще можно прибавить и Обаму. Да. Вот так. Поэтому действительно адаптировать. А насчет адаптации, то, конечно, это надо бы делать. Это бы надо делать. Была даже организована комиссия, когда патриарх Алексей только стал второй. Стал, то была организована даже комиссия, даже по переводу Священного Писания, нового перевода Священного Писания, потому что в русском переводе довольно много там неточностей. Но, к сожалению, комиссия это ни разу не собралась. Да. Это действительно насущные проблемы. Но некоторые вещи там можно исправить, не ожидаясь никакой комиссии. Ну, например, вот у нас в Академии. В Академии, например. Вот в Страстной четверг читается Евангелие, читается апостолы, и там читается от того, помните там, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет, и о том многие болеют и спят довольнее. Я не выдержу однажды, бегу к ректору, говорю, владыка, что же это такое? Все уже, вот несколько лет у нас читают и умирают. Не спят довольнее, а умирают, потому что именно текст такой. Кто причащает тебя недостойно, те болеют и умирают, они спят довольны. Если вы хотите, чтобы у вас бессонница, причастись недостойно и будете спать довольны. Да. Вот. То же самое в отношении богородичного чтения. То же самое произошла такая же история. Да. Блаженно чрево носившее тебя и соса питавшие тебя у нас читают. Адаптированный текст. А не так, как там написано по-славянски. Ну, неблагозвучно написано. Питавший тебя, почему же не сделать? Почему? Кто это мешает? Ну, кто мешает? В некоторых текстах живот, например, когда лучше, конечно, сказать жизнь. Кстати, и в наших даже молитвословах даже есть. Где-то живот, где-то жизнь. То есть, ну, почему же? Так же не требуются тут какие-то, знаете, комиссии, что-нибудь. Есть вещи, которые можно, но это надо делать, конечно, осторожно. Потому что само творчество без знания, знания действительно и славянского языка, а подчас и греческого языка, без знания это может привести к весьма таким нежелательным последствиям. Но кое-что, конечно же, нужно. Но, конечно, не спят довольны, а умирают. Ну, естественно, конечно. И чего ж тут страшного-то? Что страшного сделать? Ничего. Да. Вот так. Адаптация, конечно, нужна. Не перевод, а адаптация. Ну, будем надеяться. Но пока я вам скажу так. Хотя мы многое подчас в славянском языке не понимаем, особенно богослужением, я думаю, не будем смущаться. Задача не просто в понимании. Задача в самом, я бы сказал, то, что мы понимаем богослужение, я вам скажу, достаточно. Господи, помилуй, понимай. И прочие вещи. Я вам скажу такой поразительный факт. С 1962 по 1965 год проходил Второй Ватиканский собор. Одно из решений этого собора состояло в том, что было разрешено, наконец-то, служить мессу, то есть литургию, на национальных языках. До этого она служилась на латинском языке. То есть она осталась на немецком, французском, итальянском и так далее, на разных языках. И вы знаете, что произошло? Поразительный факт. Статистика говорит, что после решения этого собора количество верующих, посещающих мессу, резко упало. Все стало, кажется, понятным. И чего-то кому-то не стало. В чем дело? Это факт, просто это факт. Резко упало. Ну, причина, конечно, там не только в языке, там и ряд других еще был причин. Ну, я, например, однажды сам был свидетелем. Ну, просто меня повели так, интересно, где-то, я уже не помню, в каком царстве-государстве. Ну, вот такая небольшая комнатушка, раза в два меньше этой. Да, сидит группа молодых людей, ну, человек 15. Юноши, девушек, гитара, они совершают мессу. Тут же импровизируют евхаристические молитвословия. Под музыку такую, ну, ту музыку, которая им всем уже знакома. Тут же идет импровизация и музыка, и тут же причащаются. Правда же, красота какая? А это что такое, застывшие все там поют? Я так подумал, какой ужас. Ведь эти молитвословия, которые мы находим в литургии, это же не просто от ума созданы. Во-первых, на какая там глубина? Вот, кстати, очень жалко, что тайные так называемые молитвы литургические не слышат люди. Перепутали. Они не тайные, а таинственные в своей глубине. Не тайные, то есть те, которые скрывают от людей, а таинственные. Если бы только вы послушали, какие молитвы читает священник. Это же просто можно ахнуть даже. Какая глубина! Ой, какое там благодарение действительно Богу! Вообще, я вам скажу, это замечательные молитвы, эти таинственные, тайные молитвы. И вдруг здесь, дрейсь, собралась молодежь, ха-ха-ки-ки, ну давайте мессу отслужим. Чем часто эти мессы стали совершаться, знаете, я сам ходил, помню, в один университет, помню, что мне было интересно послушать, когда там месса перед занятием, вот там, ну, приходит человек 10, может, 15 студентов, месса 15 минут. То есть главное что? Причаститься. А молиться? Ну, у нас-то литургия. Слушай, человек может за литургией действительно подойти, сосредоточиться. Да перед литургией еще часы. Да еще, говорят, сходи вечером на службу. Да еще попастись, воздержись хоть немножко. Вы слышите, какое благоговение создается, какое благоговение в душе. Там ничего не надо. Ну, просто ничего не надо. Сидим в ресторане, смеемся, анекдоты, все. Раз. А сейчас идем на мессу вечером. Я говорю, это причащаться? Ну что, я говорю, сжечь вас надо. Да. Нет, а нам папа разрешил. Да, один час поста. Пока дойдем от ресторана до костела. Да. И пока там месса пройдет, там минут 20, как раз час пройдет. Папа разрешил. Кстати, обратите внимание, папа, кто такой? Разрешил. вы слышите? Вот это да! А я как-то не мог, как-то, помню, читал Хомякова давным-давно, еще как-то не мог понять, когда он говорил, это какой-то кумир, какой-то как идол папа. Я думаю, ну это нехорошо, просто оскорбительно. И понял, верно. Папа сказал, все в порядке. Все в порядке. Как-то года два или три тому назад читаю в прессе, французские какие-то крупные бизнесмены обратились к папе с просьбой вычеркнуть из перечня грехов гортанобесие. Что такое гортанобесие? То есть гортанобесие – это когда человек что-то вкусненького хочет. Есть чревобесие, когда побольше, побольше, побольше съесть. А гортанобесие – это повкуснее, повкуснее. И они к папе обратились, чтобы он вычеркнул из перечня грехов. Чтобы такого греха не было, гортанобесие. Вкусненькое – это можно. Вы слышите, кто такой папа? Действительно идол. Во что превратили? Превратилось сознание, учтите, причем действительно сознание, папа разрешил, все, час поста. И это посмели назвать поста. До какого животного состояния, вы слышите? Животного состояния низводит человека. Оказывается, жвачное существо, ему обязательно, оказывается, надо пожевать. Если он не пожует, это что же будет? Поэтому сказали, ну час, хоть час не пожуй, голубчик, хоть час. Понимаете, какое унижение человеческой личности. Ну вот так относительно адаптации. Да, адаптировать можно, но осторожно. Лучше всего, конечно, адаптировать. Вот здесь в академии вам сказал, но мы же не просто, это не единичное мнение. Это мы же посоветовались, поговорили, прежде чем у нас в апостоле вычеркнули и написали. Избави Бог от безсоветия. Не как я считаю, а как мы считаем. Избави Бог от безсоветия. Вот так. Ну, хорошо. Да. Вы опять? Второй раз?
Позволите. Раздайте сейчас. Статистика, как показывает, многие не только неофиты, но и мы, прихожане, относимся к Евангелию как к молитвенному правилу. То есть часто не понимаем таких вещей, как там, Господь сказал, Иисус Христос наш, что приобретайте друзей богатством неправильным или блаженным нищим духом. Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того и последнее отнимется. Вот часто люди задаются вопросом, и у нас, значит, в наших форумах, почему, значит, с царского пира выгнали человека, у которого не было брачной одежды. Ведь созывались все, в том числе и бедняки, и, может быть, этот бедняк, но ну, не то,
что... Можно сразу на это отвечу, чтобы сразу... Самый простой, когда приглашал богатый человек, на это, то и... Тем, кто не имел брачной одежды, им выдавалось. А он не одел. Значит, вот почему.
Он, да. Значит, он пробрался каким-то незаконным.
Да, да, ну прошел и все, не счел нужным одеть брачную одежду. Это я просто сразу, извините, что перебил, потому что это многие действительно спрашивают, не понимают.
И вот когда люди узнают об этом, да, они проникаются такой любовью к Господу, пониманием, вот этой мудрости глубочайшей. И вот сейчас... создаются в некоторых, при некоторых храмах евангельские кружки, да, где люди, да, где собираются, обсуждают Евангелие, ну как обсуждают, читают толкования святых отцов и действительно проникаются большой вот этой глубиной и с удовольствием делятся с другими людьми этим пониманием. И вопрос в чем? Значит, в некоторых местах создается такое, ну как бы, само духовенство, она боится вот этих евангельских кружков и идет какое-то противодействие. Вот, я в свое время, ну и сейчас несколько, значит, помогаю информационно этим евангельским кружкам, стараюсь их популяризировать, но есть вот некоторое противодействие. Возможно, это связано с тем, что духовенство боится некоторых еретическим течениям, которые могут создаться на базе этих евангельских кружков. Вот как вы на этот счет думаете, Алексей Ильич, стоит ли создавать евангельские кружки или нет?
Не понимаю, почему духовенство боится. Потому что вот эти евангельские кружки, если они действуют самостоятельно, без какого-то доброго и разумного контроля со стороны священника, то они очень легко могут привести к тому, что мы видим на Западе, к чистому протестантизму. Вот, например, создан сейчас не только кружок, а достаточно большое собрание людей по толкованию апокалипсиса. Мне звонят, не могли бы вы принять участие? Я говорю, нет. Нет. Я говорю, дай Бог нам хоть правильно понимать Евангелие. Лишь апостола Павла понимать. А тут, нет, это неинтересно. Апокалипсис, что там? Так вот, я вам скажу, что очень часто мы начинаем увлекаться теми вещами, которые очень далеко отстоят от того, ради чего дано Евангелие. Это первое. И второе, что свои собственные мысли мы начинаем рассматривать подчас как достаточно авторитетные и весомые, и забываем о святых отцах. Вот так. А подчас эти молодежные кружки состоят из людей, которые мало знакомы со святыми отцами. Мало знакомы. И тогда может наступить действительно беда. Поэтому я понимаю это духовенство. Мне кажется, что эти заниматься Евангелием очень хорошо, но при условии, что, конечно, будет авторитетный человек, хорошо бы это священник, конечно, который бы мог все-таки как-то курировать это собрание. В противном случае действительно большая опасность создать какие-то полупротестантские или полусектантские какие-то общины. Что будет? Это очень жалко. Это, поскольку уже прецедент есть, Запад весь наполнен этими кружками, весь. И поэтому отсюда возникает действительно боязнь. Как бы мы ни пошли по тому же пути. Сейчас, увы, Россия открыта, идеологических границ нет. И к нам все проникает, что там есть на Западе. И легко заразиться не только положительными вещами, которые все-таки отчасти там есть, но и прямо отрицательными. Поэтому нужно, чтобы курировал все-таки человек знающий. Вот так. Я считаю, это обязательно нужно.
Ваше отношение к тому, что сейчас происходит на Украине. И вот сейчас, буквально, в смысле, тяжело общаться даже с православными людьми, которые там живут на Украине. То есть, абсолютно оболванивание идет людей. То есть, мне православные люди, которые живут в Киеве, рассказывают, что абсолютно нормально, что в Донецке стрелят по многоэтажкам, потому что сначала дают предупредительные выстрелы, но кто не разбежался, сами виноваты. Тут абсолютно непонимание идет. И ваше отношение к политике двойных стандартов, потому что, допустим, цивилизованный референдум по отделению Шотландии от Великобритании происходит цивилизованным путем, никто никого не бомбит. Сейчас Каталония хочет отделиться от Испании, тоже нормально все абсолютно происходит там. Ну, в крайнем случае президент Испании говорит, мы подадим в суд, что это незаконно. Почему, когда бомбят православные города, гибнут православные люди, все говорят, это абсолютно все правильно, это борьба с терроризмом. То есть двойный стандарт. Шотландия и Украина, я не могу понять их. И люди, которые живут на Украине, абсолютно соглашаются с тем, что вдруг ни с того ни с сего две области превратились в какое-то исчадие зла, которое там надо все выжечь и так далее. Спасибо.
Все лучшие люди России, по крайней мере, в XIX веке таковых очень много, как светские, так и духовные люди. Один за другим с поразительной даже настойчивостью писали о вещах, которые на первый взгляд кажутся странными. Именно Европа завидует России, Европа ненавидит Россию. И Европа всегда стремится, как только появляется возможность, что-то оторвать от России или причинить ей какой-либо ущерб. Просто когда читаешь, просто диву даешься. Причем это пишут, как иерархи церковные, так и светские люди. Многие из них пытались даже так, как Леонтьев, например, говорил, подморозить Россию. Подморозить, то есть только не пускать этот дух. Началось это особенно с Петра, как вы знаете, когда уже, когда он, что такое-то произошло с Россией в результате только его реформ, в результате наплыва вот этих европейцев и европейского духа на Россию. Во что превратилось, во что церковь даже превратили, саму церковь даже, монашество, когда запрещали даже держать ручку, да, и чернила, и бумагу в келье, и так далее. Так вот, я просто указываю пока на этот факт. Это можно привести прямо вам десяток. Сейчас, в связи с Украиной, для каждого разумного человека обнаружилось это истинное лицо Европы, Америки. То есть истинное лицо Запада. Истинное отношение к России. Оказывается, нет никаких норм справедливости, никаких норм честности. Все извращается, все. Самолет сбили, замалчивают. Почему? Ах, не ополченцы сбили. То есть яс уже кто сбил. Все уходит даже от прямых фактов. Убили швейцарца этого из Красного Креста. Кажется, нужно было бы осудить тех, кто это сделал. Нет, призыв только к одному. Надо постараться перемирие. В общем, всюду. А что уж делается там, какие заявления? Да, танки уже русские стоят вокруг Киева. Это до смешного доходит. Да если бы Россия только бы пошла войной, в 3 дня бы уже Украина была бы покорена. И говорить нечего же. Ну что ж тут это? И такие дикие вещи. Гуманитарные. Россия помогает. Почему Европа не помогает? Люди-то страдают. Почему не помочь? Нет, вы что вы. Действуется по принципу, чем хуже, тем лучше. Идет настоящий геноцид украинского народа. И при этом все это, как это делается, с каким лукавством, с каким лицемерием, просто диву даешься. То есть вот оно, наконец-то, если у человека есть хоть чуть-чуть ума, наконец может увидеть лицо, истинное лицо Запада, как оно относится к России как таковой. Но в связи с этим я бы еще раз хотел бы сказать следующее. Когда Христу сказали о том, что упала башня Силамская и погубила там, сколько там, 18 человек, так, то он сказал, не думайте, что они были виновнее, грешнее других. Не думайте, что они были грешнее других. И все так погибнете, если не покаетесь. То есть, повторяю мысль, что это совсем не означает, что украинский народ грешнее там, англичан, испанцев, да, или кого-либо. Нет, мы не знаем причин, по которым это происходит. Поэтому с религиозной точки зрения говорить только, отключившись совершенно от политики, слышите, от политики, отключившись полностью, и не говоря о том даже, кто прав, кто виноват, как политическая сторона, а именно только с христианской точки зрения, то можно было бы сказать только об одном, что сейчас, если мы хотим действительно помочь этим страдающим людям, страдающим украинцам, если, как вы сказали, увы, тех, которых ввели в дикое заблуждение, и они даже не видят этого, видимо, там какие-то психотропные средства применены, совершенно очевидно, потому что просто безумие. Если мы действительно хотим помочь им, то, по-моему, было бы очень бы полезно сейчас бы поступить так, как поступили ниневитяне. Надо бы вот объявить бы хотя бы день неядения ради них. Целый день ничего не есть. в этот день готовясь и молясь и о них, и молясь о своих грехах, помолиться, подготовиться и на следующий день даже всем причаститься, кто это может. О, это было бы, я вам скажу, вот это был бы вклад православия. Это чисто, я вам говорю, христианский. Видите, я никакой политики не говорю. Не хочу говорить, кто прав, кто виноват. Отойдите, отойдите от меня, все спорящие. Это ваше дело, вы решаете там. Я говорю, с христианской точки зрения, пост, то есть неедение, и молитва. Один бы день хотя бы провести, если бы действительно вот так, я лично не сомневаюсь, что ситуация бы изменилась очень бы сильно изменилась, к лучшему. И я думаю, что и там бы многие бы поняли бы все коварство Запада, в первую очередь Соединенных Штатов, по отношению к Украине. Ибо Европа оказалась кем? Служкой в руках Вашингтона. Они, бедные, сами не знают, что делать. Мечутся. Что им приказывает Вашингтон, то и делают. Вот так. Вот, с моей точки зрения, как нужно бы отнестись бы сейчас к этой ситуации, которая сложилась на Украине. Ибо сей род изгоняется молитвою и постом. Вот как оказывается. Потому что пост – это что такое? Это некое ощутимое все-таки дело, когда я от себя должен оторвать что-то. Правда же? Правда. Недаром Иоанн Лесичек говорил, назвал это слово 14-е, о любезном для всех и лукавом владыке чреве. И вот тут-то чрево бы бедное и пришлось бы ему пострадать. Ради. Вот, ради. Кого? Страдающего народа Украины. Вот моя точка зрения. Ну, спасибо. Спасибо вам. Спасибо за ваше мнение.